Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях секретарь правления Союза писателей России, действительный государственный советник Российской Федерации Валерий Казаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадерхан и Илья Расулов, Радио София. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Казаков Валерий Николаевич, прозаик, поэт, публицист, чиновник, руководитель представительства Сибирского федерального округа в Москве. Родился в Белоруссии в деревне Горбовичи Могилевской области 26 октября 1952 года. Трудился в Могилеве на лифтостроительном заводе. Служил в армии в Эстонии и Германии. Окончил высшее военно-политическое училище и литературный институт имени Алексея Горького. Аспирантуру Белорусского государственного университета. Кандидат социологических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации. Работал военным корреспондентом газеты «Красная звезда». После ухода в запас в Российском союзе ветеранов Афганистана, Совете безопасности Российской Федерации, администрации президента Российской Федерации. С 1998 по 2000 год Валерий Казаков – полномочный представитель президента России в Красноярском крае. С 2006 по настоящее время – руководитель представительства Сибирского федерального округа в Москве. Валерий Казаков ориентируется в лабиринтах власти и смело пишет о ней. Среди книг Казакова – записки колониального чиновника, тень гоблина, холоп августейшего императора. Женат, трое детей. Валерий Николаевич, из «Тени гоблина» была изъята 16 глава. Почему?
Ну, по версии издательства «Вагриус», главу или глава не понравилась полиграфическому комбинату. Им не понравилось до такой степени, что они решили развалить набор книги. Поэтому, чтобы спасти книгу, я решил отказаться от этой 16 главы, тем более, что эта 16 глава 2 месяца до выхода книги была опубликована в журнале «Сибирские огни», висела в интернете, и, в принципе, все могли ее прочитать.
Но из книги все-таки изъяли, и на самом деле потому, что вы написали о действительном механизме назначения стареющего преемника стареющего царя.
Ну, вы понимаете, в принципе, сам роман писался очень давно и сложно. Первая часть его «Межлизень» была написана в 2003 году, да. А вот вторую часть, которая самая называется «Тень гоблина», она была уже написана в 2006 по 2008 год. Все это происходит у нас, вот система, дающая возможность учреждения такого института, как преемничество. Как она зародилась, почему она зародилась, что за этим стоит. Меня этот вопрос очень интересовал, и вот этому посвящен, в принципе, этот роман.
Сам преемник не обиделся?
Не знаю, если бы обиделся, я бы почувствовал.
Они у вас легко в книгах угадываются. Пужин – это Путин. Чистолицын – это Черномырдин, герой ваших книг. Плавский – это покойный генерал Лебедь. Амродский – это Березовский. Как вам все-таки, расскажите, вот удается оставаться во власти и так откровенно о них писать?
Ну, я не о них пишу, я пишу о себе. Я пишу о тех людях, которые находятся рядом со мной. А когда-то Юрий Поляков, анализируя мою прозу, сказал, что я продолжаю в том числе и его традицию. Меня интересует прежде всего условия или возможности деформации личности во власти. Почему это происходит? Почему человек вдруг перестает быть человеком? Почему появляются те черты, которые неприемлемы во власти? То есть самовластие, то есть самолюбование, вранье, пренебрежение интересами того человека, ради которого, в принципе, ты и пришел к власти. Почему это происходит? Вот это, на эти вопросы я пытаюсь отвечать.
Эти все качества свойственны сегодняшней власти.
Вы знаете, эти качества свойственны вообще власти самой по себе. А в частности, сегодняшней власти и власти российской – это вообще отдельная специфика. И она, я считаю, что это непочатое поле, непочатый край деятельности. К несчастью, особенно за последнее время, из нашей жизни ушла такая составляющая, как политический роман, политический спектакль, то есть на социальную тему. Мы сейчас приходим в театр, мы не видим того, что мы раньше видели. Ведь раньше при даже полной зашоренности советской системы вы могли увидеть там лакированного, ну, Леонида Ильича Брежнева на театральной сцене, или же Владимира Ильича Ленина, или секретаря обкома какого-то. Сейчас вы не увидите чиновников определенного ранга как действующих лиц. Они уже становятся небожители. А это, я думаю, что это плохо очень.
Я вспоминаю в этой связи книгу Васленского «Номенклатура», помните?
Да.
Тоже очень показательная была для советского периода.
Да, к сожалению, я в этой книге очень много слышал, но так я ее и не нашел. Я заказал, мне пообещали ее притащить, потому что очень много, о чем он описывал, она остается, она живет.
Найдем вам ее.
Да, номенклатуры нету, но дух ее жив.
А все-таки скажите, как удается вам оставаться во власти, я еще раз к этому подвожу, и писать об этих людях, о высших, в том числе, руководителях. Может быть, это уже потому, что они, прочитав, мы знаем, что они читали в Кремле книги ваши, может быть, они просто начинают осознавать, что да, мы такие есть. Он пишет правду. А что обижаться?
Вы знаете, я, к несчастью, я не могу сказать, прочитали ли какие-то...
Читали.
Тот, кто читал, подходили, кто-то говорил, что здорово написал. Мои коллеги много комплиментов отпускали. Кто-то говорил, что наоборот, ему становится настолько неловко за себя, что ему хотелось бы пойти и вымыться после того, как он прочитал и увидел где-то часть
вымыться,
себя со стороны.
Вымыться это не Чистолицыну захотелось?
Не знаю. Я думаю, что таким людям, как он, не захочется вымыться. Это, к несчастью, власть, она ведь не только накладывает свой отпечаток на душу, оно и на систему ценностей, и на систему мировоззренческую, прежде всего, влияет, и ее деформирует.
И все-таки, смотрите, книги выходят в тираж, и неплохим тиражом. То есть, получается, что, вот говорим, там, цензура, свобода слова нет, значит, получается, что-то есть, да, так?
Да вы знаете, я думаю, что есть, если ты пишешь, ну, я знаю только еще один случай, мне вот Игорек Ертенев рассказал, что тот же полиграфический ульяновский комбинат его книжку завернул. Ну, это какой-то нонсенс.
А он о чем написал?
Ну, о чем пишет Ертенев? Он ерничает, пишет свои гениальные стихи.
Ну, завернул в этом году уже, да? Ну, в
да,
смысле.
В конце прошлого
значит,
года.
Значит, все-таки есть цензура.
Нет, я не думаю, что это есть цензура. Есть на сегодняшний день самая страшная цензура сидит внутри каждого. Каждый хотя бы боится потерять то, что у него есть. Пусть убогенькое, пусть, но все равно тепленькое мое. Поэтому лучше уж промолчать или перестраховаться, чем рисковать своим местом.
Значит, вы не боитесь?
Не боюсь. Да я уже, наверное, свое отбоялся. И, в принципе, слава богу, вокруг меня очень много людей, которые не боятся. Это не значит, что мы потеряли чувство страха и реальности.
Будет интересно потом поговорить уже более серьезно о власти, о механизме, о преемственности власти. Я знаю, что Илья Расулов хочет об этом спрашивать. Пожалуйста, вам слово, Илья.
Ну вот Валерий Казаков знает тайные тропинки и лабиринты этой власти. Он большой чиновник с большой буквы. А, Валерий Николаевич, кто все-таки сегодня этот чиновник, о котором вы пишете? Он вообще, с вашей точки зрения, как-то переродился? Или он вечный вот этот вот чиновник в таком костюме из вечного чиновничьего покроя?
Если сказать, что сегодняшний чиновник – это нечто новое, значит, покривить душой. Я думаю, что русский чиновник трансформировался в советского чиновника, а советский чиновник трансформировался в постсоветского чиновника, то есть в сегодняшнего. И к своему несчастью, когда у тебя перед глазами есть практически вся вертикаль власти, ты видишь очень хороший, прозрачный, чистый вопрос, который решается сверху. Чем он ниже опускается до исполнителя, тем он становится все мудренее, все дремучее. И вот последних 10, может быть, даже больше лет мы слышим одно. Вопрос одного окна, решение там регистрации, еще чего-то. Ну, сколько об этом можно говорить? В любой другой бы стране уже просто одно бы окно и было. Но, к несчастью, это все не получается. Мы затеяли муниципальную реформу, родили еще большущий класс чиновников, абсолютно неподготовленный для управленческой структуры. И на сегодняшний день с ними мучаются не только вышестоящие начальники, но и люди прежде всего мучаются. Поэтому вообще российские чиновники, современные чиновники, это странная категория. Вообще наш чиновничий мир — это лоскутное одеяло, где есть и старые какие-то атавизмы еще позавчерашних, просоветских вещей, чуть ли не сталинских. Есть и что-то новое. Есть и сейчас новая тенденция. Вот появился там кадровый резерв, еще что-то. Посмотрим, что из этого получится.
Да, в отношении кадрового резерва это серьезный вопрос. Там и 20-летние есть, и 22-летние, совсем молодые, да, люди.
Вы знаете, кто-то из десантников, генерал, рассказывал такой анекдот. В свое время было, ну, не анекдот, были. Была мода ставить молодых офицеров командирами, крупными там, командирами полков, командирами батальонов. И пришли молодые лейтенанты, стоят около штаба. Идет старый пожилой, такой уже предпенсионный подполковник. Он переходит на строевой шаг, отдает честь этим молодым лейтенантам и проходит. Ему коллега спрашивает: ты что делаешь, с ума сошел, что ли? Говорит: а кто его знает, может, там мой командир полка стоит будущий. Поэтому, видите, вообще нельзя подходить к вопросу чиновничьего сословия. Оно настолько всеобъемлюще, оно настолько пронизывает всю жизнь человека, и не только у нас в стране, что просто так наскоком решить в кавалерийской атаке те беды, которые мы тянем за собой из Советского Союза, невозможно.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях секретарь правления Союза писателей России, действительный государственный советник Российской Федерации Валерий Казаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и Илья Расолов, Радио София. Хайсам Бадирхан.
Когда-то я тоже это насчет политического романа, я написал диссертацию именно политический арабский роман, и мне в то время сказали, что нет такого термина. На самом деле есть такой термин, и использованный еще в 70-х годах такого термина есть. Вот, то есть у нас что-то ближе к этому,
да,
по этому вопросу. Ну, главное здесь как сохранить чиновник характер, да, и писатель. Понимаете, чиновник как? Бывает бывший чиновник, а писатель не бывает бывший. Он писатель. Он остается писателем. И как сегодня, как вижу, вы пришли без галстука, я чувствую, что вы писатель больше чиновник. Как?
Вы знаете, ведь мир самого чиновника, он тоже разнообразен. Не может быть чиновник с утра до вечера затянут в галстук. Все равно, если он такой... И он еще и дома чиновник, и на радиостанции «Свобода» чиновник, и в кругу друзей, любимых там и знакомых чиновник, то он просто дурак, а не чиновник. И поэтому мир разный очень. И у чиновника тоже разный мир. Потом, понимаете, мне легче, потому что я все-таки... носитель или представитель большой русской литературы. У меня есть предшественники. Это и Салтыков-Щедрин, это и Жуковский, это и Гоголь, это и Достоевский, которые испытали на себя, что такое чиновная жизнь. Самое главное, когда «Ревизора» дали императору прочитать, он смеялся. После этого эта вещь Гоголя вышла в свет. А так бы она никогда в жизни не увидела бы свет. Понимаете, поэтому если ты не внутри Можно написать, мне сложно, допустим, написать о том, как пишется музыка. Потому что я, хотя я и знаю композиторов, но для меня это будет очень сложно написать. А вот как рождается директива, как рождается слезница, я это знаю на своей шкуре. Один из рассказов моих называется «Чужая слезница».
Чиновник не может быть чиновником все время.
Писатель может быть писателем.
У Гашка есть из похождения бравого солдата Швейка. У нас на углу Боишта и Катержинской улицы осмелились доложить, говорит Швейк. Тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать повивальная бабка. И днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф. Человек имеет несколько, да?
Ну, конечно.
Ипостаси. Это без обиды, так?
Да чего ж...
Юмор.
Ну, я ваш юмор понимаю. У меня, слава богу, моя бабушка есть бабушка, мой дедушка есть дедушка. А графов там нету, ну... Родословно я своего до седьмого колена знаю по отцовской и материнской линии.
Валерий Николаевич, вот вы сказали, попадает туда, да, и утрачивает человеческие качества. Очень интересно, почему? Очень интересно, почему утрачивает? А были ли вообще они у него? Или туда, вот в это чиновничье хозяйство, не может попасть, в принципе, нормальный человек? Вы, видимо, исключение. Вы пришли на радио «Свобода», они к нам особо-то не ходят, боятся, опять же, да? Вот вы пишете «Пужин», это Путин. Вот тоже. Что он пужится, пужится и не получается. Вы говорите, ничего не получается, да, еще к тому же.
Ну, я не думаю, что он пужится, у него не получается. Что-то у него получается, раз мы живем в этой стране.
Что раз. Получилось?
Вы знаете, ну, можно и на эту тему поговорить. Но давайте я отвечу на ваш вопрос. Плохо, что они не ходят и плохо, что они боятся. А человек, который боится своей работы, он плохой работник. Это раз. А второе... Что происходит с человеком, есть ли этот человек? Вы знаете, к несчастью, старая совковская система формирования управленческого кадра осталась. Почему, допустим, молодой менеджер или вот, человек с прогрессивным взглядом на решение вопроса сложно приживается в управленческих структурах, потом государственных, муниципальных? Потому что тот менталитет, который там заложен, особенно в регионах, вот там вот такое проклятие жуткого провинциализма, она висит на человеке. Он этого боится. Он боится самого себя. И вот этот страх, он так и остался, он никуда ведь не ушел. На сегодняшний день, ведь вы посмотрите, одно из самых популярных мест, куда стремится молодежь, это чиновник. Почему это происходит? Почему вроде бы при малых заработных платах, еще причем?
Ну ладно, что, немалые заработные платы, немалые.
Нет, при относительно низких заработных платах человек туда рвется. Потому что он рвется не выполнять, он рвется во власть. А даже не о чиновнике, а о власти необходимо говорить. Что такое власть? Почему? Что делает...
Или взятки.
Да.
За взятками.
Ну, я думаю, что и не без этого. Если существует, если мы признаем, что у нас существует коррупция, то, естественно, коррупция без материально-денежных отношений не существует.
У вас есть один из сюжетов, где человек, чиновник, ему взятку принесли, и он чуть не рехнулся, потому что он честный был чиновник, да, и кончилось все очень плохо для него.
Это называется «Рассказ искушения столоначальником», и там начинается он так, что... Столоначальник Хрусталапов не брал взятки, потому что ему никто их не давал. Вот потом получилось, что ему вроде бы его принесли, что из этого происходит. Вы знаете, ведь вранье, оно как и яблоко в раю, дает каждому право на свою правду. То есть однажды соврав человек, точно даже как искусив этот плод запретный, он имеет право на свою правду. И тогда уже его трудно остановить.
Илья Рассолов.
Я хотел бы сказать, что Валерий Казаков также пишет и на белорусском языке, не только на русском. И, по-моему, является членом Союза писателей Беларуси, или как он называется, членом белорусских
писателей. Нет, Беларуси.
И «Холоп августейшего» вышел впервые все-таки на белорусском языке, на белорусской мове, а потом уже на русском, да, я так понимаю. Вы много пишете о единстве славянских народов, И вот последнюю я читал, также вот публикацию «В сибирских огнях». Значит, ваше вступительное слово к белорусскому вот этому номеру. А это нужно? Зачем это объединение славянских народов сегодня?
Вы знаете, вот Ассоциация писателей Сибири и «Сибирские огни» решили выступить с такой акцией. И мы провели ее презентацию. Мы выпустили журнал «Сибирские огни», целиком посвященный современной белорусской литературе. Притом литературе абсолютно неизвестной для российского читателя, разнообразной в политическом и в мировоззренческом плане. Когда этот журнал вышел, мы пришли к выводу, что необходимо продолжить это. Сейчас мы готовим к изданию украинский журнал, потом пойдет польский журнал, чешский, словацкий, словенский, сербский, хорватский, черногорский, болгарский. И плюс к этому еще русскоязычные писатели, которые пишут в зарубежье. То есть, когда мы издадим этих 12 журналов, мы из этих 12 журналов создадим большую антологию современной славянской литературы. Славянский мир занимает большую часть Европы фактически. Это довольно-таки интересное явление, которое, к несчастью, в последнее время слабо и исследуется, особенно в контексте соединения этих славянских культур. Я считаю, что любое соединение любых культур, оно ведет прежде всего к свету, а не ко тьме. Поэтому для нас это очень интересно. Я уверен, что у нас это получится, и получится, думаю, что здорово получится.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях секретарь правления Союза писателей России, действительный государственный советник Российской Федерации Валерий Казаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и Илья Рассолов, Радио София. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня единый день голосования на выборах различного уровня в 77 регионах. На Камчатке и Чукотке уже начался подсчет голосов. На выборах мэра Петропавловска-Камчатского, по данным местного избиркома, явка избирателей оказалась низкой. В Свердловской области отмечены две попытки незаконной агитации. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что хочет обсудить эту тему на первой встрече с президентом США Бараком Обамой. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию штаба объединенной группировки войск. Лидеры стран Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Тони Блэр, специальный посланник квартета международных посредников в ближневосточном конфликте, прибыл в сектор Газа с внезапным визитом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась в турне по странам Ближнего Востока и Европы. В Афганистане оппозиция подвергла резкой критике предложение президента Хамида Карзая перенести выборы главы государства с августа на апрель. В двух регионах Испании, Галисии и стране Басков сегодня проходят местные выборы. Президент Южной Кореи Ли Минбак призвал Северную Корею прекратить разработку оружия массового уничтожения и вернуться к переговорам с Сеулом. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. Теперь она составляет 1950 рублей. Сегодня в России вступают в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности ОСАГО. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях секретарь правления Союза писателей России, действительный государственный советник Российской Федерации Валерий Казаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и Илья Рассолов, Радио София. Валерий Николаевич, все-таки слушателям интересно узнать о действительном механизме преемничества. Это очень многих волнует. Ну что, скажите, как владеющие лабиринтами этой власти, они так и будут друг друга преемничать? Один 6 лет или 12, другой 6 лет или 12?
Вы знаете, ведь и само то, что мы называем преемничество, оно ведь тоже конституционно у нас получается. И вы никуда от этого не денетесь. И, допустим, создавая руководящую направляющую силу, партию единую какую-то, мы тоже наступаем на те же грабли, которые у нас были. И это не вина, может быть, даже людей, которые находятся в определенных обстоятельствах и условиях. Это вина системы. Ведь генерального секретаря никто не избирал. Его из недр система выдавливала. Понимаете? И поэтому сейчас вот так вот просто сказать, что у нас все пройдет без сучка, без задоринки, нет. Ну, я считаю, как и все наше общество, что мы президента избираем. А как механизм, какой механизм его выдвижения, как это происходит, каждый это имеет на это право.
Но механизм мы хорошо знаем. Вы скажите, ничего не изменится с этим механизмом?
Не знаю. Не знаю, изменится или не изменится, меняется.
Может ли просто порядочный, нормальный человек, да, получить возможность возглавить что-то в российском государстве? Серьезное более-менее.
Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что трудно сказать, вот, понимаете, когда Путин пришел к власти, что был непорядочным человеком. Поэтому это сложно сказать. И на сегодняшний день, если бы во власти не было порядочных людей в каком-то ее процентном отношении, власти бы не было.
То есть процент есть порядочный.
К счастью, во власти всегда есть порядочные люди.
Ну, тот чиновник Хруста...
Лапов.
Лапов, очень красивый, да. Вот порядочный.
Может быть. Ведь и у того же Гоголя рядом с держимордами существовали и нормальные.
Салтыков-Щедрин был губернатором.
Да, Салтыков-Щедрин был губернатором. Моя ведь задача показать, что та держиморда, которая была тогда, она и сейчас осталась. Меня не столько волнуют носители власти в стране. Меня сколько интересует происхождение этой власти. Почему это происходит? Понимаете? И конкретная личность это уже порождение системы.
Илья Рассолов.
Валерий Николаевич, вот я вас слушаю, у вас сегодня незавидная роль на самом деле. Вы отдуваетесь за всю корпорацию чиновников, тем более они не ходят, видите, на эти эфиры, к нам тоже на Радио София редко приходят, но к нам чаще. Я с удовольствием слушаю и отношусь с уважением и к корпорации, и лично к вам. Я вижу, как вы держитесь. В первой части вы говорили о правде. Сегодня во власти много правды? И у власти правды много?
Вы знаете, к вам ходят, потому что у вас радио называется «София – это мудрость». И каждому хотелось бы быть мудрым. А вот на свободу не ходят, потому что там задают такие вопросы, какие задают их мне. И, то есть их задает страна, их задают люди, эти вопросы. И о правде. Правда, ведь правду тоже нужно заслужить. И правда и в том, что человек, который идет и безропотно бросает бюллетень, который ему говорят по телевизору. Это тоже правда. И правда то, что сегодня безработных полно в стране, это тоже правда. И правда во власти очень ее сложно определить, вообще такого термина-то нет. Есть правда во власти или нет правда во власти? Это может быть один из самых главных вопросов вообще русской действительности. Есть ли правда?
Вы были близко знакомы с генералом Лебедем. В Гоблине он у вас на Плавский. Вот я открыл страницу 218-ю. То, что Плавский попрет в президенты, тут особой прозорливости не требуется. Ну и дальше надо читать. Это. Тайна смерти генерала Лебедя, она до сих пор ведь обсуждается.
Знаете, да, мы с Александром Ивановичем были в хороших отношениях. Я его хорошо знал. Еще по Приднестровью, потом по Совету Безопасности и по Красноярску. Фактически самые тяжелые годы. Да, ну, в Чечне он, когда он был в Совете Безопасности, он эпизодически там был. Так вот, жизнь этого человека, она трагичная, эта жизнь. Почему она так закончилась? Я думаю, что если бы она не закончилась падением этого самолета, она могла бы закончиться еще большей трагедией. То есть трагедией небытия, забвения или еще чего-то. Что произошло тогда с самолетом?
С вертолетом
произошло. Для следственных органов не имеют ни других трактовок. Есть такой Полушин Володя, он проводит свое расследование этого всего. Он собирает все, что только можно. Ну и он, у него тоже не срастаются ноги, нельзя так однозначно сказать, что это была умышленная какая-то трагедия, кто-то приложил к этому руку.
И то там, то здесь
хотя,
у вас, да, ну это, опять
хотя,
же, рассуждать,
да,
на эту тему,
рассуждать на эту тему,
это перспективное,
да,
занятие. И то там, то здесь у вас выплывает Амродский, это Березовский. Вот там всплывет, здесь всплывет. К нему-то как вы относитесь на самом деле?
Ну, фигура... Вот Амродский – это литературный герой. Я хочу сказать, что все мои литературные герои вымышлены. Никакого отношения к действительным и существующим личностям они, естественно, не имеют.
Вы не переживайте, это в книге есть у,
да,
вас, так что
это,
никто
это,
вас не
это,
будет.
Это, да нет, я просто говорю, если бы я хотел написать документальную вещь, я бы написал документальную вещь. Амродский – это деятель того времени, от которого зависело практически все в нашей стране. И большая часть управленческой команды была поставлена с его подачи.
И преемник?
Вы знаете, это сложно. Сложно, если вы читаете роман, то Амродский участвует в обсуждении кандидатуры и является одним из главных действующих лиц того времени.
Хайсам?
По вашему мнению, а сегодня кто является Амродским?
Я, к сожалению, затрудняюсь на этот вопрос ответить, потому что я думаю, что такой фигуры на сегодняшний день нет. Тогда это была подвижная, довольно-таки мобильная личность, которая связывала все. И время такое было. А сейчас просто нужда в такой личности, наверное, отпала, и его не существует. Но я думаю, что есть люди, которые бы хотели примерить на себя его шапку и его шинель.
А Медведева у вас в книгах даже прототипа его нет, потому что не успели. Еще напишите, да, наверное, со временем? Или не тянет, как на...
Вы знаете, еще раз я говорю, что я пишу художественное произведение.
Ну так вот скажите, вот он, да, мы наблюдаем за ним. Молодой президент. А мне лично в определенной степени импонирует, да, то есть, ну, человек пытается, да, что-то вот говорить искренне. Но тут же он признает, вот сам недавно выступал, там Набибуллина еще сидела, и он говорит, она инициативу выдвинула, говорит, да, совершенно правильная инициатива, но что толку, мы вот эти инициативы выдвигаем, мы только болтаем и болтаем. Путин такого не говорил. Он начинает признавать вот этот факт болтовни. Причем в этот момент, не знаю, обратил ли кто-нибудь из журналистов внимание, он просто вышел из себя. Это было видно. Я это увидел. То есть человек начинает осознавать, да, что вот время идет, год прошел, да?
Вы знаете, в марте год. Мы можем тогда сменить тему нашего разговора, уйти от литературы, от культурологических каких-то вещей и разговаривать в точке зрения обсуждения действий, допустим, моего непосредственных начальников, еще этого. Это будет не совсем этично с моей стороны. Это раз. Второе, если мы будем говорить, мы вернемся обратно к тому же, о чем я говорю. Меня интересует не личность, меня интересует сама система. И беда и боль любого человека, который попадает в эту систему, происходит в том, что эта система начинает его корежить, она его начинает деформировать. Вне зависимости от того, на каком он стуле сидит и как этот стул...
Зачем же он тогда там сидит, на этом стуле, объясните. Вот человек стал президентом, да, и тут же признает, болтаем, топчемся и топчемся, понимаешь?
У нас, понимаете, слова, они звучат и понимаются так, как они понимаются.
Зачем это?
Потому что, я еще раз объясняю, я вам сказал, что вот когда принимается одно хорошее решение, оно спускается вниз. И оно начинает тормозиться. Почему это тормозится? Почему? Вот поэтому он и задает этот вопрос, когда это все произойдет. Естественно, один из наиболее подходящих вопросов, это вопрос сменить старых на новых, пожилых на молодых. Но я тоже думаю, что это не совсем решение вопроса. Здесь необходимо все-таки смотреть, опять-таки возвращаться к исходной точке зрения. Что такое система власти?
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях секретарь правления Союза писателей России, действительный государственный советник Российской Федерации Валерий Казаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и Илья Расулов, Радио София. Я хочу понять, Илья уже вопрос хочет задать, но я люблю, чтобы что-то прояснилось, да? Но, честно говоря, вот мы говорим тоже, вот как... о Медведеве, да, вот говорим. Просвет есть, вот я хочу узнать у вас, который знает механизм власти хорошо, очень хорошо, есть просвет, да, люди могут надеяться, нас будут слушать. Или вот так это все мы и будем, и через 2 года вы новую книгу напишете, потом через 10 лет, и все это будет, да, вот это чиновничество, вот такое, вот так, и ничего не меняется. У меня даже, знаете, вот мысль какая закралась, вот люди читают, да, и будут говорить, ну что же там изменится, вот и Казаков сколько пишет об этом, нам и надеяться не на чего, вот может быть и такая будет у людей, понимаете, вот реакция на ваши книги, ну что, надеяться не на чего, ничего не меняется, сиди себе тихо. Избирай, кого тебе скажут, преемника, там, на преемника меняй. И не высовывайся, все будет нормально, тебя никто не тронет. Где выход?
Выход? Выход, наверное, во-первых, выход в том, что мы с вами здесь сидим и говорим.
Согласен,
да. И чем мы больше будем говорить, и тем больше будет возможности говорить спокойно. И не думать о том, что завтра тебя потащат, в худшем случае, мне в подвалы, в лучшем случае тебе скажут, тебе сократили по оргштатным мероприятиям, тем будет спокойнее. Я думаю, что то, что делает ваша радиостанция, она делает большое дело. И таких радиостанций, особенно в глубинке, они существуют. И не зря вот мы сегодня шли на эфир, говорит, что вот есть там. Московские центральные каналы и центральные радиостанции это не показать. Это коммерческие структуры во многом сейчас стали. А региональные, в регионах звучит правда, потому что они ближе к человеку. Следующее. Изменится, есть ли или просвет впереди, или нет просвета впереди. Я считаю, что есть просвет впереди. И по сравнению с тем, что у нас было в 91-м году, у нас есть определенный просвет. Но это все-таки зависит от каждого из нас. Понимаете? Если мы сколько бы ни говорили, допустим, в нормальном в гражданском обществе, сколько вам в телевизоре не говорили, что нужно избрать этого, почему-то не происходит этого эффекта.
Вы говорите, почему мы вас сегодня мучаем на эти темы. Ну, естественно, вы книги об этом пишете, но недаром все-таки мы поставили на первом месте прозаик, поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, потом чиновник, да? Поэтому, вот, может быть, давайте...
Знаете,
кстати, мне очень нравится ваша лирика. Я с удовольствием ее читаю, да, и стихи, и лирика. У вас много очень хороших, достойных вещей.
Я хочу сказать еще такую вещь, что сложно от писателя требовать ответы на вопросы времени. Это раньше в партком ты приходил и получал ответ, как тебе жить. А на сегодняшний день книги пишутся не для того, чтобы сказать, что будет завтра, а показать, какой ты есть на самом деле. Ты, та власть, которую ты избираешь, да. тот дом, в котором ты живешь.
Толстой дал ответ?
Вы знаете, он поставил вопрос, а не дал ответ.
Достоевский дал ответ?
То же самое.
Если Валерию Казакову удастся дать ответ хотя бы в этом плане, в следующей книге, частично на поставленные нами вопросы, мы будем очень благодарны ему. Илья Михайлович Расулов.
Карен, если у моих читателей возникнут хотя бы половина тех вопросов, которые вы мне сегодня задаете, я буду счастлив и буду считать, что мои книги добрались до той цели, которую они должны были выйти.
Все-таки есть новые идеи, и у Казакова тоже, мне кажется. Я хотел задать все-таки вопрос насчет рекрутирования элит, так называемых. Все-таки и молодой лидер тоже произносит различные новые идеи и новые даже фантастические слова, которые входят в наш оборот. Допустим, такое слово, как правосознание, которое, в общем, не совсем понятно обывателю, но, в общем-то, это тоже элемент обновления. То есть это заставляет думать. Валерий Николаевич, я хотел бы вас спросить, вот вы, как представитель уже, так сказать, поколения, которое давно во власти, чувствуете ли смену поколения в среде управления? Вот эта молодежь, она все-таки приходит, и какая она? Она задорная, она, в общем-то, креативная. Что это за молодежь?
Вы знаете, пока я вижу, что молодежь приходит, чтобы повторить путь старших. И креативность, и задорность кончается через определенное время.
Но чувствуется пессимизм у вас.
Я не хочу сказать, что это пессимизм, это реальность. Потому что один молодой человек ничего не решит. И два молодых человека ничего не решит.
Даже если он честный.
Даже если он честный, даже если он энергичный, он будет на своем месте работать, но до определенного момента, пока система не начнет, или же его перелопатит и выбросит из себя. Или же сделает, приведет на среднестатистический уровень.
Значит, просвета нет, о чем говорил Карен.
Ну, почему просвета нет?
Вот были же примеры и в Западной Европе, и в других странах, когда один менял все. Но нужно было бы, чтобы этот один был действительно, ну, так скажем, обычным учителем.
Приведите мне пример.
Нет, но во многих странах премьер-министр, допустим, обычный учитель в школе. Я уверен на 100%, если бы страну, ну, если даже не возглавил, да, но был бы премьер-министр обычный учитель в школе, как это было недавно во Франции, ситуация бы в корне изменилась, если бы Лужков хотя бы взял один раз, и пошел бы по Москве пешком, прошел бы те пешеходные переходы, которые даже теоретически невозможно перейти вообще. То есть там не нужны светофоры, потому что людей давят на зеленый свет. И никто дорогу не уступит. Никогда. В этом вся ситуация. Когда мэр Версаля стоит рядом со мной, плечо к плечу, и я спрашиваю у своего друга, а это кто? А это мэр Версаля. И он стоит со мной рядом, и он идет со мной снизу до верху, да? По улице.
Илья, вот мы как раз...
Без какой-то охраны.
Послушайте, вот мы как раз и пришли к этому. Мы пришли к этому. Поэтому надо менять, прежде всего, что-то внутри самих себя. Понимаете, на сегодняшний день, я думаю, что не столько нужно заботиться о нашем ядерном потенциале, сколько нужно заботиться о душах людей и их выходу из потемок. Почему я приезжаю в ту же... Вы говорите о Франции, я вам хочу сказать, я приезжаю в Белоруссию. Там никто не поедет на красный свет или на зебру, да. Если там находится пешеход.
Потому что либо все уступают, либо никто не уступает.
Поэтому вот с этого и надо начинать. Если изменится отношение на таком уровне, тогда это будет совсем другое. Нам, понимаете, я почему-то думал, там борьба с коррупцией, еще что-то. Мне что-то кажется, что самая высшая степень коррупции – это борьба с коррупцией. И когда идут кампания за кампанией, когда мы говорим, что управленческий аппарат находится в состоянии постоянной реорганизации, начиная с 91-го года. Начиная с 91-го года, каждых 2-3 года происходит сокращение реорганизации, и чиновников при этом сокращают чиновников, но чиновников становится не меньше, а больше. И я думаю, что и по качеству они, чем их больше, тем они по качеству хуже становятся.
Понимаете, мне удивительно, да, как говорят, что будь, боруйся против коррупции, да. На самом деле все ведомства уже умеют, да, подведомство другой, который занимается, это узаконно, ну, взяточество, узаконно берут это сумма денег в детских садах, где бы ни было, какая, в институтах, в армии, не будем говорить о ГАИ, естественно, да, узаконено, все узаконено. Если есть закон, который их защищает, как можно бороться против закона?
Я хочу сказать, что нет такого закона, который защищает тех людей, которые берут взятки.
Нет, это не взятки уже считается, уже дополнительные услуги.
Вот не взятки, вы правильно говорите, вы... Ну, то есть мы опять возвращаемся к тому же, о чем я говорю. Если человек это не считает взяткой, естественно, и преступления состава этого не будет.
Вот, и узаконили.
Я об этом тоже пишу. Нет, вы знаете, узаконено это все-таки, когда какая-то даже понятийная норма, она возведена в рамку закона. Слава Богу, у нас нет таких законов.
Валерий Николаевич, как вы сказали... Самое страшное... Борьба с коррупцией хуже коррупции, да?
Нет. Потому что высшая степень коррупции – это борьба с коррупцией.
Борьба с коррупцией. Может быть, наихудшее из качеств – это честность, да?
Мне бы тоже этого не сказал. Понимаете, тогда во имя чего мы здесь сидим? Или мы что, думаем, что мы говорим... Обращаемся только к бесчестным людям и пытаемся.
Да, вот самое удивительное, люди вот говорят о честности, потом вот мы выйдем из студии, люди послушают. Угу. И когда представится возможность совершить нечестный, но выгодный поступок, совершат ведь, а?
Опять мы говорим, необходимо возвращаться к нашим истокам. Если это было тысячелетие, то почему это должно произойти и измениться через 10 лет?
Да это никогда не изменится.
Что-то изменится, что-то нет.
Опять я вспоминаю...
Нормальные человеческие отношения, вернее, нормальная возможность нормально жить даст возможность и нормально себя вести. И уступать дорогу на зеленый свет. И если коррупционером будет не постовой гаишник, которого поймали за 3 рубля, а тот, кто получает откаты миллионами, вот тогда мы будем о чем-то говорить. И сейчас начали на эту тему говорить. Дай бог, чтобы это получилось. Посмотрим.
Белорусь. Вспоминаю опять Гашека, да, похождение Швейка. Если бы люди думали только о благе других, то еще быстрее перебили бы друг друга. Да, еще там есть такой момент. Он говорит, вот Швейк о честности заговорил. Он говорит, да, вот как мой двоюродный брат приходит, ложится спать и говорит, как новорожденный, сегодня я опять был честным. Издевается над этим качеством. Швейк, ну, не издевается, а высмеивает, потому что, да, ну, нету, наверное, сложно сейчас. Ну, как воспитывают людей? Вот ты должен пробиться, познакомиться, устроиться, договориться. Разве не так? Ну, вы же все знаете это. Чтобы по-человечески жить нормально.
Чтобы жить по-человечески нормально?
Да.
Надо просто хотеть жить по-человечески нормально. И главное, чтобы жили по-человечески нормально сверху, донизу, тогда тоже будет все нормально. Это идеально.
Итоги беседы с Валерием Казаковым. Хайсам Бадирхан.
Да, я вижу большой оптимизм у вас, чтобы изменить эту ситуацию, которая... Ну, я думаю, прежде всего, надо, как вы говорите, чтобы человек сам изменился.
Илья Рассолов.
Валерий Николаевич интересный человек. Он пишет на белорусском языке. Вместе с тем является настоящим, на мой взгляд, и показал русским интеллигентом. с большой буквы. И это действительно показательный пример объединения славянских народов, на мой взгляд, на уровне людей, а не на уровне символов. А символы договора здесь ни при чем.
Газ вмещает.
Из «Гоблина» Валерия Казакова. Да, увлекательнейшая это все-таки страна, закулисье. Валерий Казаков, знаток кремлевского закулисья, говорит, когда-нибудь все-таки мы будем жить по-человечески. Мы на это тоже очень надеемся. Спасибо.
Я тоже надеюсь.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был секретарь правления Союза писателей России, действительный государственный советник Российской Федерации Валерий Казаков. Вопросы ему задавали арабский журналист Хайсам Бадирхан и Илья Расулов, Радио София. Продюсер программы Олег Львов и ведущий Карен Нагамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».